говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Завершение специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Энергия. Ёлка в горшке. Христианские традиции в Турции. И чем прогневил ученый мир первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина.
Here is a study from the Netherlands.
Вот исследование, проведенное в Нидерландах. Пик возвращения перелетных птиц 25 лет назад приходился на 25 апреля. А наибольшее количество птенцов вылуплялось 3 июня, как раз в то время, когда появлялись гусеницы. Так задумала природа. Но 20 лет глобального потепления привели к тому, что гусеницы стали появляться на 2 недели раньше. Птицы попытались приспособиться к этому, но не смогли. И вот так птицы попали в беду. Есть миллионы экологических связей, которые страдают от изменений абсолютно таким же образом. Это происходит и здесь, в Соединенных Штатах. Вы слышали о проблеме лубоеда-стригуна? Лубоедов-стригунов раньше убивали холодные зимы. Но сейчас меньше морозных дней, и поэтому хвойные леса уничтожаются этими насекомыми. Есть города, которые возникли только из-за того, что они находились по высоте над уровнем обитания комаров. Могу привести пример Найроби или Хараре. Сейчас с глобальным потеплением комары поднимаются на более высокий горный уровень. Появились новые распространители инфекции, и это не только комары. За последние четверть века зарегистрировано около 30 так называемых новых заболеваний.
Это отрывок из фильма «Неудобная правда» лауреата Нобелевской премии мира за 2007 год Элла Гора. Мы все учим в школе, что мир – это замкнутый цикл, это полная взаимосвязь растений и организмов. И если одно звено исчезает, то это влияет на всю замкнутую цепочку. Ученые подсчитали, что через 50 лет мир может остаться без кораллов. А кораллы дают жизнь такому количеству организмов подводного мира. Мы беседуем с Брайаном Хьюзом, сотрудником организации, объединяющей друзей коралловых рифов по всему миру, от Австралии, Индонезии, Океании до Калифорнии, где, собственно, и расположена штаб-квартира этой организации. Есть ли способ спасти кораллы?
Каких-то высокотехнологичных способов спасения кораллов нет. Самые разнообразные формы человеческой деятельности представляют для них очень серьезную опасность. На самом деле, практически все, от опускания якоря корабля до изменения климата, то есть спуск канализации, выброс сельскохозяйственных вод, отходы строительства, варварские способы рыболовства, например, с помощью динамита. А если говорить конкретно об изменении климата, то повышающаяся температура Земли повышает и температуру воды в океане. А кораллы могут существовать в очень узких температурных границах. Так что даже повышение земной температуры на 2 градуса может вызвать серьезный стресс. Еще одна проблема состоит в том, что повышается содержание углекислого газа в атмосфере, а из атмосферы его впитывает океан. От этого вода становится более кислотной. И все животные, которые используют карбонат кальция для создания своих раковин, как и скелеты коралла, не могут в кислой среде строить ракушки и скелеты. Как спасти этот подводный мир? Есть только один способ – уничтожить все местные факторы, которые оказывают давление на кораллы, варварское рыболовство, стоки отработанных грязных вод, ну и так далее. Тогда сопротивляемость кораллов к воздействию изменения климата значительно возрастет.
Недавно ученые выступили с новым открытием. Этот метод выращивания кораллов называется биологический камень. Внешне это совсем не камень, а металлическая решетка, к которой привязываются небольшие кусочки коралловых домиков. К решетке подсоединяются провода, по которым дается слабый сигнал тока, и кораллы начинают откладывать известковые накопления намного активнее. Более того, они еще и более выносливые к температурным изменениям. Вообще, кораллы – удивительные существа на планете. Например, замечено в последнее время, что они начали опускаться на большую глубину, чтобы найти себе более холодную воду. Уже появились даже глубоководные кораллы. А еще эти микроскопические создания, из продуктов жизнедеятельности которых вырастают острова, приспособились приманивать к себе определенные виды водорослей, поглощающие тепло.
Есть целый ряд способов, чтобы восстанавливать поврежденные коралловые рифы, начиная от выращивания кораллов в лаборатории и пересаживания их в естественную среду до создания новых рифов, на которых могут расти кораллы, и до вот этой новой технологии биологического камня, о котором вы упомянули. Но проблема состоит в том, что восстановление коралловых рифов без уничтожения всех этих вредных факторов, о которых я только что говорил, не спасет коралловые рифы. И новый коралл, даже если он будет расти и развиваться, все равно будет уничтожен.
В мире началось движение. По-английски «adopt a reef», по-русски дословно «усыновить коралловый риф» или «взять его под опеку». Взять опекунство можно по интернету, причем в любой точке мира. Можно также подарить коралловый риф друзьям и коллегам, например, на Новый год. Вам пришлют очень красивый сертификат, что вы опекун кораллового рифа. В Кувейте, где власти тоже пытаются восстановить рифы в Персидском заливе, по вашему желанию отольют искусственную конструкцию рифа, на котором потом появятся кораллы, и прибьют к ней табличку с вашим именем. Размер искусственной конструкции зависит от вашего желания и финансовых возможностей. Но это движение, как говорит Брайан Хьюз, еще не получило такого развития, как патронаж над лесами, предложенный неправительственными организациями в конце 70-х годов. Что же все мы можем сделать, чтобы помочь кораллам?
Большинство людей, которые думают о кораллах, живут достаточно далеко от коралловых рифов. Но при том, что глобальное изменение климата вызывает основной стресс у кораллов, можно сделать немало и у себя дома, в любой точке планеты. Достаточно просто использовать в квартире энергосберегающие лампочки, прокладывать изоляцией оконные рамы, чтобы сберечь больше тепла в доме и не тратить его понапрасну. И тогда можно сбавить немного температуру в помещении. Еще можно покупать более экономичные автомобили, например, гибридные. Так что думайте о том, как сократить наши вредные выбросы в атмосферу. Берегите энергию и думайте дважды перед тем, как отправляться в дальние поездки.
Брайан Хьюз, Союз друзей коралловых рифов в Сан-Франциско. Экологически безопасная обложка DVD фильма Элла Гора «Неудобная правда» тоже содержит свод экологических заповедей. Поменяйте лампочку, меньше пользуйтесь автомобилем, сортируйте мусор, проверяйте давление в шинах, используйте меньше горячей воды, посадите дерево, выключайте электроприборы и будьте частью решения проблемы, а не ее создания. Телекомпания CNN тоже последние полгода дает рекламы с полезными советами. Например, если выключать воду в то время, когда вы чистите зубы, то можно сэкономить до 26 литров воды за прием. Кажется невероятно, но я проверила. Все правильно. Еще совет. Если утилизировать одну алюминиевую банку, скажем, из-под пива или кока-колы, то энергии хватает на 3 часа включенного телевизора. Эти данные я не проверяла. Но как здесь сэкономить, если даже для оживления маленьких беспозвоночных кораллов требуется слабый электрический сигнал? Минувшей осенью центр американской столицы между памятниками Вашингтону и Линкольну и Капитолийским холмом пестрел международными флагами. Ближе всего к капиталистскому комплексу Конгресса США был флаг Германии. Рядом с ним стояла Барбара Герунг.
Это было потрясающее чувство. Сам по себе проект был очень интересен, и интересно было принять в нем участие, и команда была хорошая. Мы, конечно, не ожидали, что мы выиграем, но самое потрясающее было видеть, сколько людей пришли посмотреть на дом. Очередь выстроилась на 400 метров. Мы не могли убедить людей не стоять и не ждать, когда все было закончено. Это было потрясающе принять участие в этом соревновании.
Барбара Герунг вместе с командой университета немецкого города Дармштадт выиграла в 2007 году соревнование «Солнечное десятиборье». Соревнование проводится раз в 2 года. Его организатор – Министерство энергетики США. Участвуют в нем университеты. А состоит оно в том, что надо построить самый экономичный с точки зрения энергии дом. Барбара, что сделало ваш дом таким выдающимся, что его архитектура победила все остальные проекты?
Архитектура нашего дома, по крайней мере, так сказала жюри, потому что нам удалось интегрировать все компоненты энергетической системы в дизайн строения. Мы решили создать дом, который производит энергию. В первую очередь дом расходует ту энергию, которую получает от солнца и от людей, которые в нем живут. А после того, как эти, как мы их называем, пассивные источники энергии исчерпаны, дом начинает использовать активные источники. То есть задача состояла в том, чтобы дом использовал как можно меньше энергии извне. Наш энергии извне вообще не использует. На крыше стоят солнечные батареи. Те же батареи вделаны в ставни, так что ставни не только затеняют и охлаждают в летнее время, но и вырабатывают энергию. То есть все элементы дома выполняют сразу несколько функций. В этом и состояла наша концепция.
Дом, который не требует ни электричества, ни газа для отопления. В нем нет печки, загрязняющей атмосферу дымом. Сколько же энергии он вырабатывает?
В хороший солнечный день, если солнце светит хотя бы часов 5, дом производит в 3 раза больше электричества, чем потребляет. Это в идеальный день.
То есть даже кондиционер в доме работает от возобновляемых источников энергии. А если вы водите не автомобиль, а электромобиль, то можно от дома и машину подзарядить. Я спросила у участницы солнечного десятибурья Барбары Герунг, вот если я захочу построить такой дом, можно пойти в магазин и просто так купить все эти замечательные приспособления для выработки электричества? Оказалось, все технологии уже есть на рынке, за исключением одной – вакуумной изоляции окон, которую они использовали. Это пока простому обывателю не по карману. Ну и, конечно, в целом такой дом пока не для среднего класса и даже не для высшего среднего. Солнечная батарея мощностью 1 киловатт стоит до $5000. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Завершение специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Энергия. Неправительственная организация «Всемирный свидетель» в Лондоне совместно с Институтом Генриха Бёлле в Берлине недавно выпустила доклад «Провал лидеров». В докладе приводятся расчеты, насколько энергетический кризис усугубит кризис климатического изменения на планете. 90% нашего транспорта потребляет нефтепродукты. От нефти зависит фармацевтическая промышленность. 99% продуктов питания при производстве требуют нефть и газ. А в целом 95% всех товаров, которые мы видим в магазине, так или иначе связаны с нефтью. И это при том, что стремительно растущий спрос на нефть и газ обгоняет возможности разведки новых месторождений и освоения старых. Один из авторов исследования – Саймон Тейлор.
По-моему, мы уже наблюдаем начало климатического кризиса, только не в полном масштабе. А параллельно развивается и кризис энергетический. И когда эти два кризиса совпадут, мы предвидим эффект шторма. Потому что энергетический кризис будет огромным и затронет все области человеческой деятельности. Но политики пока не обращают на это внимания, в том смысле, что никто не думает о будущих поставках энергии. Наш экономический рост сейчас зависит от энергии. А когда ее будет все меньше и меньше, возникнет шок. Мы все вместе потребляем сейчас 86 миллионов баррелей нефти в день. А для того, чтобы развиваться экономически, нам придется ежегодно добавлять столько, сколько сейчас добывают в год Ангола или Нигерия. Это касается только индустриальных стран. Но если прибавить к Европе и Соединенным Штатам стремительно растущие экономики Китая и Индии, то мы очень скоро придем к ситуации, когда предложение просто не будет удовлетворять спрос. И вот тогда возникнет проблема.
Вы также пишете о том, что оценка запасов нефти сильно преувеличена.
Здесь несколько интересных аспектов. Один из них состоит в том, и он известен, по крайней мере, в кругах нефтяной индустрии, что в конце 80-х, начале 90-х годов ОПЕК провела реформу того, как будут распределяться квоты на производство нефти среди стран-участниц этой организации. Квоты были распределены в соответствии с нефтяными запасами. И произошло следующее. Кстати, начало этому положил Кувейт. Страны начали в массовом порядке завышать данные об эмиссии имеющихся у них запасах нефти. Никакого научного подтверждения этих данных тогда не требовалось. С тех пор прошло более 15 лет, но в официальных документах эти оценки, собранные на начало 90-х годов, не пересматривались. Так что возникает сильное подозрение, что данные о нефтяных запасах в мире сильно преувеличены. В целом ОПЕК по официальным документам располагает запасами в 100 миллиардов баррелей. Но в начале 2007 года в прессу попал внутренний документ ОПЕК, в котором говорилось, что реалистичнее оценивать запасы в 20-21 миллиард баррелей. Еще один интересный аспект. В 2000 году Соединенные Штаты провели геологическое исследование возможных неиспользуемых пока запасов нефти. Спустя 7 лет можно сказать, что компании разведали только 40% того, что они вроде бы могли разведать в соответствии с этим исследованием. Но оценки и прогнозы на будущее все равно делаются на основании того старого исследования 2000 года. То есть реальные запасы нефти намного меньше, чем полагают главы государств и правительств.
Так где же выход?
Надо менять всю нашу систему энергоснабжения. А это значит отказываться от электростанций, работающих на нефти и газе. Надо думать об альтернативном жидком топливе. Я имею в виду автомобили, самолеты, тракторы и так далее. И надо иметь в виду, что переключение системы энергоснабжения потребует около 20 лет. Я имею в виду в глобальном масштабе. Но проблема состоит в том, что никто этого даже еще не начинал.
Саймон Тейлор предлагает правительствам и компаниям, вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на развитие нефтедобычи, обратиться к новым технологиям и развить их настолько, чтобы они стали доступны людям, как доступны сейчас автомобили, когда-то тоже бывшие роскошью. Чтобы не надо было тратить 50 тысяч долларов, если человек хочет установить на крыше солнечные батареи. В 2007 году ученые доказали, что глобальное потепление – это реальность. Группа из 3000 исследователей, работавшая под эгидой ООН и получившая вместе с Эллом Гором Нобелевскую премию мира за 2007 год, пришла к выводу, что это потепление в значительной мере ускоряем мы, люди, каждый из нас. У этой гипотезы по-прежнему есть масса противников, но и для них имеется аргумент. Разве плохо жить в мире, не наполненном углекислым газом? Меньше страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, меньше мучиться аллергией, радоваться шелесту деревьев и не думать о том, что завтра нефть может вновь подскочить в цене. Вспомним людей, с которыми мы говорили в эти дни. Человек-дерево Клифф Спенджер.
Да, вообще, создать этот костюм дерева меня подтолкнул образ зеленого человека. Этот сказочный герой присутствует в человеческом сознании уже около 5000 лет. Он проходит через многие культуры, и чаще всего это чудище с человеческим лицом и туловищем, и руками с сучьями дерева. Еще это бывает человеческое лицо с сучьями, торчащими изо рта, или лицо, полностью сложенное из листьев. Но в любом случае в мифологии зеленый человек символизирует нашу связь с природой. Так что, когда люди видят меня, у них подсознательно возникает это ощущение, что мы связаны с природой. И именно это я и хочу донести. Мы с природой одно целое.
Дуэйн Смит, инуит из канадского заполярного города Инувик.
Некоторые поселения сейчас расположены ниже уровня моря. Из-за того, что уровень мирового океана повышается, они уже сейчас вынуждены переселяться, их дома рушатся. То есть эрозия и повышающийся уровень воды оттесняют людей вглубь материка. Более того, с каждым годом льда в океане становится все меньше. Это значит, что штормы становятся все более опасными, ведь без льда в открытом море их ничто не сдерживает. Намного более высокие волны накатываются на берег и еще более усугубляют проблему эрозии береговой линии. Один способ сократить эмиссии для нас – использовать энергию ветра. Мы только что провели в Канаде большую конференцию как раз на эту тему. Смогут ли арктические поселения выжить на энергии ветра?
Эко-мигранты в Грузии, о которых рассказал Георгий Кабаладзе.
Первая волна эко-беженцев возникла после трагедии 1988 года в высокогорной Сванетии. Селевые потоки уничтожили деревни, погибло несколько человек и сотни семей остались без крова. Гораздо более масштабная экологическая катастрофа произошла в том же году в Аджарии. Там без крова остались тысячи человек. С тех пор прошло 15-20 лет. Срок немалый для формирования новой социальной реальности в местах расселения беженцев. И действительно, на востоке и на юге Грузии появились поселения экологических беженцев, которые сумели таки приспособиться к новым условиям. Рассказывает Нино Диасамидзе, живущая в Цалкском районе. Первоначально нам было очень трудно. Мы привыкли жить в Аджарии. Были больницы, школы, можно было легко доехать до Батуми. Однако здесь все пришлось строить заново. Не было работы, но постепенно мы сумели начать новую жизнь и, главное, вырастить детей. Одна из проблем экологических беженцев – недостаток внимания со стороны властей, которые по политическим причинам традиционно больше озабочены проблемами тех беженцев, кто покинул родные края в результате кровавых войн в Абхазии и Южной Осетии.
Конрад Штефан, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете Колорадо, ученый провел 15 весен в Гренландии.
Именно так. Я езжу в Гренландию, начиная с 1990 года, когда я установил там, на ледяном покрове, исследовательский лагерь, чтобы исследовать климат и ледник, покрывающий остров. В начале 90-х годов температура была ниже обычной. То есть в те годы было больше осадков и меньше талого льда. Но начиная с 95-98 годов, период таяния стал более продолжительным. Спутниковое наблюдение за этим районом началось в 1978 году. По нему мы можем измерить районы и масштаб таяния льда. Фотографии со спутника показывают, что за эти годы льда стало на 30% меньше. И в особенности за последние 10 лет. Каждый год приносит рекорды. Сначала мы думали, что 2005 год был особенно плохим, но и в 2007 году ледник растаял на 10% больше, чем мы когда-либо регистрировали, начиная с 1978 года.
Эл Гор, фильм «Неудобная правда».
Я испытываю огромное чувство неудовлетворенности от того, что мне приходится доносить это послание вновь и вновь, настолько ясно, насколько я могу это сделать. Но мы по-прежнему остаемся самой главной причиной этой проблемы. И я смотрю вокруг себя и пытаюсь найти хотя бы какие-то признаки того, что мы готовы измениться. Но я не вижу их.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. За убийством Беназир Бхутто стоит Аль-Каида, заявляет МВД Пакистана. Похороны Бхутто, лидера оппозиции и бывшего премьера, состоялись в пятницу при стечении многотысячных толп ее сторонников. В Пакистане трехдневный траур. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва в четверг вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Суд в Ельце, Липецкая область, приговорил к различным срокам заключения группу из 10 милиционеров. Все они, в том числе начальник районного отдела милиции, признаны виновными в превышении полномочий и пытках. Более 20 километров Черноморского побережья в районе Тамани до сих пор не очищены от мазута, сообщают экологи. В ноябре во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение сразу несколько судов. В воду вылилось около 4000 тонн мазута. 6 граждан Франции, осужденные в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, вернулись на родину. Власти Чада согласились на это по просьбе Франции. Суд приговорил французов, сотрудников гуманитарной организации, к 8 годам исправительных работ. Президент Азербайджана помиловал большую группу заключенных. Среди тех, кто выйдет на свободу, 5 из 7 журналистов, осужденных в этом году. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты 2 еврейских поселенца. Выборы президента Ливана снова отложены уже в 11-й раз. В Узбекистане официально объявлено о победе Ислама Каримова на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил более 88% голосов. Польша увеличивает свой воинский контингент в Афганистане до 1600 человек.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Елка в горшке. Христианские традиции в Турции. И чем прогневил ученый мир первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон. Завершение беседы. Какие только традиции не придумали народы, чтобы веселее и радостнее встретить Новый год. И сладости, и подарки детям, и цветная мишура, гирлянды и свечи, и застолья, одно другого обильнее, и шампанское, немедленно заставляющее голову идти кругом и сиять глаза. Но самое красивое, конечно, елка. Причем добирается она даже до стран, к елкам, в общем-то, не очень подготовленным. О христианских традициях Нового года в мусульманской Турции рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Улицы самых дорогих магазинов в Стамбуле, Багдадский проспект, напоминает новогоднюю елочную игрушку. Праздничная иллюминация украшает фасады зданий и крыши домов. Правда, в роли елок выступают пальмы. Вместо пики или знакомой пятиконечной звезды деревья украшает исламский полумесяц с яркими лампочками мутлу-йиллар. Счастливого Нового года! Не страшась холодного морского ветра, наряженные с восточным шиком турчанки спешат на новогодний шопинг. Пластиковые снежинки в окнах магазинов воплощают мечту о настоящем снеге, который этой предновогодней порой так и не выпал. Рекламные плакаты призывают покупать лакированные сапоги, зонтики, чулки в сетку. В магазине новогодних подарков в ходу новогодние открытки. Большинство супермаркетов торгуют импортированными из Европы открытками с традиционной рождественской символикой – ангелами, колыбелью с младенцем Христом, Вифлеемской звездой. Европейские символы соседствуют с новинками местной промышленности. Восседающий вместо елки падишах, вокруг которого словно ангелы пляшут одолиски, султаны на белых лошадях, мечети, воины, штурмующие древний Константинополь. Знакомые исторические символы хорошо понятны обывателям. Например, елочная игрушка «Султан в челме» стоит около доллара и пользуется большим спросом у детворы. Толстый с бородой падишах и вправду напоминает Деда Мороза. Ямочки на щеках свидетельствуют о мягком нраве. Ученица 3-го класса Селин.
Мы покупаем каждый год с мамой несколько новых новогодних игрушек и вешаем на елку. Мне нравится этот толстый падишах. А еще я купила несколько карадамов, турецких снеговиков. Наши соседи не ставят елку, потому что говорят, это не турецкая традиция. А я думаю, что если в доме есть елка, обязательно будет много подарков.
40-летняя адвокат Айше спешит купить новые столовые приборы. В ожидании множества гостей в новогоднюю ночь она желает всем счастливого Нового года.
Ко мне приехали родственники из Измира. Там очень тепло, даже купаются. Они хотят видеть новогодний Стамбул. Мы пойдем на центральную площадь, чтобы посмотреть на новогоднюю елку и увидеть представления, которые традиционно устраивают местные власти.
В стамбульском районе Кадыкёй, месте тайных сходок первых христиан, много веков назад наряжали самую высокую в городе елку. Традиция сохранилась до сих пор. Поглазеть на ель, которую в преддверии праздника устанавливают местные власти, собираются сотни прохожих. Рождественская елка в мусульманской Турции прочно связана с Новым годом. Белградский лес или Белград Арманы в северном стамбульском пригороде поставляет основное количество новогодних деревьев. Парк площадью около 13 тысяч гектаров был основан несколько веков назад как самое крупное в Османской империи охотничье угодье для султанов. И до наших дней в парке сохранились реликтовые деревья, возраст которых насчитывает несколько столетий. Рядом с пихтами разнообразные породы сосны. В канун новогодних праздников особым спросом пользуется кавказская, или, как ее еще называют в Турции, элегантная восточная ель, произрастающая в горных районах страны.
Кавказская ель стоит от 60 до 100 турецких лир. Дерево достигает 2,5 метров. Самые высокие деревья заказывают состоятельные граждане для своих парков. Это голубые ели, которые могут достигать 3 метров в высоту и стоят до $200.
В отличие от европейских елочных базаров, возраст которых насчитывает столетия, продажи рождественских елок в Турции довольно молодой, но быстро развивающийся бизнес. Если в Европе елку срезают непосредственно перед отправкой, в Турции деревья продают в первозданном виде, как обычные домашние растения с корнями и почвой в горшках. На праздничном банте, украшающем полутораметровую красавицу, ярко-красный ярлык с названием фирмы-поставщика новогодних елей «Английские сады». Основатель фирмы, англичанин Стив Траер, приехал в Турцию около 10 лет назад и начал свой бизнес с нуля. В то время в Турции слыхом не слыхивали о новогодних праздниках. Новогодняя ночь мало чем отличалась от обычной. Мужчины играли в домино или нарды, женщины заканчивали вечер чайными посиделками. Заключив эксклюзивный договор с местным управлением лесоводства, Стив привез в магазины первые 100 деревьев, часть из которых роздал в качестве призов новогодней лотереи, остальные роздал в магазины Дюкьяны. Нарядные пушистые елки в витринах магазинов выглядели настоящим заморским чудом. Прохожие останавливались, разглядывали, показывали пальцем, приводили детей. Шеврель Траер, менеджер фирмы «Английские сады».
Такое бурное развитие новогодних традиций в Турции связано с развитием экономических отношений с Европой. Турки стали гораздо ближе к европейцам. Многие учатся за границей, привозят с собой европейские традиции, главное из которых – справлять Новый год. Мы продаем новогодние ели довольно давно. Дерево помещаем в горшок, который предлагаем держать подальше от батареи в прохладном освещенном солнцем углу дома. Если люди захотят избавиться от него после праздника, наша фирма может привить елку в указанном месте, например, близ фермы. Правильный уход долгое время сохраняет хвоинки, что позволяет избежать кропотливой уборки после Нового года.
В торговых залах магазина с новогодними елями довольно пустынно. Если в минувшем году в это же самое время ежедневно продавали по 6-10 деревьев, то в этом от силы одно дерево в день. Причина резкого падения интереса к новогодним елкам – мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, который отмечали в Турции накануне Нового года. Вместо того, чтобы покупать новогоднюю мишуру, турки были заняты резкой жертвенных животных. К тому же многие пытаются избежать лишних трат и предпочитают шумному застолью тихий ужин в семейном кругу. Многие фирмы, связанные с продажей новогодних елей, жалуются на нехватку водителей, которые ушли в новогодний отпуск, чтобы отдохнуть после жарких дней во время религиозного праздника Курбан-Байрам. Вот что говорит шофер Айхан.
Курбан-Байрам застопорил бизнес. Новогодние елки из магазинов в любом случае не смогут попасть к покупателям домой. Даже для тех, кто решит поставить у себя дома елку в самом конце декабря, фирма вряд ли успеет привезти ее. Все шоферы ушли в новогодний отпуск. Все устали и отдыхают после Курбан-Байрама. К тому же многие вместо натуральных елей покупают пластмассовые елки, которые большинство жителей Турции находят более практичными и удобными.
На стамбульских улицах студенты в красном одеянии с мешком подарков и колокольчиком в руках пытаются привлечь покупателей к залежалому товару. Образ Деда Мороза чрезвычайно популярен в Турции. На детских праздниках артисты драмтеатров в костюмах Дедов Морозов читают монологи о былом величии и силе Османской империи. Турецкие дизайнеры выпускают новогоднюю линию одежды для мужчин с одноименным названием. Дело в том, что турки считают Деда Мороза своим земляком. Настоящий прообраз Деда Мороза, святой Николай Угодник, рассказывает в своей книге писатель Ишик Сёйтюрк, родился и жил в теплой Анталии в одном из крупнейших городов Древней Ликии, городе Патары. Родители его, Феофан и Нонна, были люди богатые, однако до глубокой старости не могли иметь детей. После рождения долгожданного мальчика они дали обет посвятить его служению Богу. Младенец получил имя Николай. Спустя много веков потомки назвали его Николаем Угодником или Николаем Чудотворцем, которого считают прототипом сказочного Деда Мороза. Святой Николай прославился богоугодными делами, совершал чудеса, помогал бедным, исцелял безнадежно больных. Селин, ученица 3-го класса.
Дед Мороз, который приносит всем подарки, на самом деле жил в Турции. Там когда-то была чудесная страна, где выращивали много пшеницы. Деда Мороза звали Святой Николай. Он был волшебником и помогал бедным. Однажды он подбросил 3 мешка с золотом несчастным бедным девушкам, чтобы они вышли замуж по любви, а не за богатых толстых дяденек. В Анталии есть памятник Деду Морозу. Летом я видела его, когда была на море вместе с мамой.
Центральное блюдо новогоднего стола – индейку. Готовят по европейским рецептам, правда, с добавлением восточных специй и приправ. Соседки, как правило, покупают птицу в складчину, замачивают ее на сутки в апельсиновом соке, затем подают к столу вместе с долмой в виноградных листьях и восточным щербетом. На шикарных вечеринках в модных стамбульских клубах рекой текут шампанское и раке. Однако на стамбульских окраинах новогодняя ночь проходит в кромешном мраке. В большинстве домов наглухо зашторены окна, тишину нарушает разве что лай собак. Отгородившись от остального мира, верующая часть населения не желает присоединяться к новогоднему застолью. В ответ на вопрос журналистов, будет ли большим грехом откупорить бутылку шампанского во время Нового года, духовный лидер турецких мусульман Али Бардак Оглу заявил, что питье запрещено исламом. Например, дюканщик Ахмед считает новогоднее застолье лишней тратой денег. Следующий день рабочий, а не выходной.
Я никаких праздников не отмечаю. Ложимся спать, как обычно. Едим на ночь котлеты с женой и детьми. Мне не нравятся все эти нововведения. Турки никогда не справляли Новый год. Помню, мой дед всегда ругался, когда слышал новогодние фейерверки. Выходил на улицу, разгонял разгулявшуюся молодежь, которую в эту ночь пила, курила, танцевала неприличные танцы. Все это олицетворяет сумасшедшие стороны жизни, которые всегда осуждала наша религия.
Европеизированные турки, однако, смеются над исламистами. Вот как описывает вариант празднования исламского Нового года карикатурный журнал «Пингвин». Стаканы с компотом вместо шампанского, женщины в темных косынках, мужья, читающие детям Коран, старики, которые в сторону елки совершают намаз. По мнению художницы-карикатуриста Мюги Арслан, накануне Нового года в Турции начинаются настоящие войны между исламским и светским лагерями турецкого общества.
Исламисты пытаются представить празднование Нового года как гюнах, грех. По городу расклеивают листовки с угрожающими надписями, пугают детей злым Дедом Морозом. В канун рождественских праздников группа неизвестных унесла один из старинных колоколов из католической церкви, чтобы сорвать ночное рождественское богослужение, которое якобы будет правоверных мусульман. Наши религиозные соседи плотно закрывают шторы и ложатся спать в 9 вечера в знак протеста. Для них новогодние праздники связаны с рождением Иисуса Христа. К сожалению, общество до сих пор сковано предрассудками.
Пока консервативные мусульмане пытаются изгнать чуждую иностранную традицию, в ожидании Нового года местные хозяйки, надеясь улучшить материальное состояние, готовят 3 небольших мешочка. Их поставят на новогодний стол в память о Санта-Клаусе, который приносит подарки.
Елка в горшке. Новогоднюю зарисовку турецкого города подготовила Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Наш прошлый выпуск научной дискуссии в минувшую среду был посвящен негативной реакции американской и западноевропейской общественности на высказывания Джеймса Уотсона, первооткрывателя ДНК, о неравных интеллектуальных способностях различных человеческих рас. Кандидат биологических наук Петр Петров рассказывал о том, можно ли обосновать с точки зрения науки такого рода утверждения. Сегодня разговор пойдет об этических нормах подобных исследований. Имеют ли право ученые вести исследования, результаты которых могут быть неприятны для определенных социальных групп? С Петром Петровым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Джеймс Уотсон, Нобелевский лауреат, один из отцов современной биологии, стал жертвой скандала, вызванного публикацией в английском журнале Sunday Times статьи о нем, где были процитированы некоторые фразы, которые якобы говорил Джеймс Уотсон. Эти фразы были сочтены широкими кругами общественности расистскими, и в связи с этим лаборатория, в которой Уотсон работал, приостановила через несколько дней уже деятельность его полномочия в почетной должности руководителя этой лаборатории, а некоторые лекции, с которыми он должен был выступать, были отменены, и во многих источниках прозвучали возмущенные отзывы, связанные с этими словами Уотсона. Что же Уотсон сказал? Или лучше сказать, какие слова были ему приписаны в этой статье? Во-первых, там было несколько слов о помощи Африке. Уотсон якобы говорил о том, что он настроен пессимистично по поводу помощи Африке в связи с тем, что все социальные программы, вся наша социальная политика исходит из того, что интеллект африканцев такой же, как наш, то есть, по-видимому, североамериканцев, в то время как все исследования свидетельствуют о том, что это не так. Второе, возмутившее общественность утверждение, касалось афроамериканцев, работающих в различных структурах и, прежде всего, по-видимому, в научных. Уотсон якобы говорил о том, что он хотел бы надеяться, что работники африканского происхождения обладают такими же способностями, как американцы белокожие. Но любой человек, который имел дело с работниками-афроамериканцами, знает, что это не так. Вот это, пожалуй, было наиболее резкое высказывание, приписанное, еще раз подчеркну, Уотсону.
А если речь идет все-таки конкретно об этих исследованиях, связанных с генотипами рас, генетикам и антропологам, которые заняты этими исследованиями, стоит ли этим заниматься?
На мой взгляд, стоит. Несмотря на то, что, конечно, здесь есть некоторый риск, и на то, что такие данные могут быть использованы во вред человечеству, мне кажется, что довольно велик риск и в случае, если мы выберем противоположное.
Если мы будем это замалчивать.
Если мы будем это замалчивать. Первая причина, по которой можно усомниться в допустимости таких запретов, это прецедент. Прецедент, который может повлечь за собой новые запреты и лишить общества необходимой ему информации, или, по крайней мере, полезной ему информации. Второе, это если мы замалчиваем ту или иную область, накладываем запреты на исследования в ней, тем самым мы даем некоторый козырь в руки тех, кто может как раз использовать эту область и те данные, которые в ней получены, во вред. В частности, с расами, да? Что мы имеем сейчас с некоторыми запретами на такие исследования, гласными и негласными? Расисты могут бодро утверждать и пропагандировать свои идеи, основываясь на том, что давно доказано, что одна раса лучше другой и должна иметь другие права. Науке это якобы известно, но это замалчивают.
Но все-таки что будет, если просто прекратить эти исследования?
Я не думаю, что исследования вообще так просто прекратить. Предположим, какое-то государство может их прекратить, другое будет их проводить.
Нет, но политическим решением все-таки это можно сделать.
В какой-то степени, знаете, в какой-то степени. Я думаю, что если исследования не требуют каких-то колоссальных капиталовложений, они могут проводиться и будучи запрещены. Но, опять же, мне бы хотелось снова подчеркнуть, что если такие исследования будут запрещены, мы тем самым отдаем их в руки незаконных элементов или в руки людей, не имеющих отношения к науке или имеющих к науке косвенное отношение. Есть некоторая опасность. Конечно, если мы запретим такого рода исследования, можно ожидать, что этих исследований будет меньше, и эти данные будут получаться реже, и накопление знаний человечеством в этих вопросах, по крайней мере, замедлится. Но, во-первых, мы едва ли можем полностью прекратить это. А во-вторых, мне кажется, что не стоит опасаться, что данные, полученные в этой области, будут поддерживать расизм. Мне кажется, что данные, которые можно получить в этой области, насколько мы можем сейчас судить, если они будут интерпретированы разумно, непредвзято, должны, напротив, убеждать нас в несостоятельности расизма. Под расизмом я понимаю, и, наверное, обычно понимают, что представитель определенной расы имеет некоторые преимущества или недостатки перед представителем другой расы заведомо всегда и только в связи с тем, что он представитель этой расы, и представление о том, что из-за этого люди должны иметь разные права в зависимости от расы. Мне кажется, что наука не дает и едва ли когда-либо даст какую-то пищу для подобных выводов.
Ну, вот известно, что в Америке ведь есть и другие исследования, которые вызывают не просто неоднозначно, а довольно отрицательное отношение научной общественности и вообще широкой общественности, связанные с исследованиями интеллектуальных способностей мужчин и женщин. И был не меньше скандал в Гарварде.
С Ларри Саммерсом, да.
Вам не кажется, что эти истории во многом похожи?
О, да, несомненно. Насколько я знаю, даже сам Уотсон обратил внимание на то, что он попал в похожую ситуацию. И мне кажется, что с Саммерсом, президентом Гарварда, общественность тоже обошлась не лучшим образом, потому что, как и Уотсон, он не говорил ничего крамольного. В действительности, едва ли он является мужским шовинистом и считает, что все мужчины непременно лучше всех женщин, и любой мужчина лучше любой женщины. То, что он сказал, насколько мне известно, было довольно невинно и касалось лишь предположения о том, что то, что в науке больше мужчин, чем женщин, отчасти связано не только с тем, что женщины в течение многих веков имели меньшие права, нежели мужчины, но в какой-то степени и с биологическими особенностями женщин, с генетической предопределенностью. Это вызвало бурное возмущение в широких кругах общественности и в итоге стоило Саммерсу должности президента Гарварда, на которую, кстати, взяли женщину.
Сразу возникает вопрос, готово ли общество услышать всегда правду от ученого?
Мне кажется, что в той или иной степени должно быть готово. По крайней мере, мы должны прилагать большие усилия к тому, чтобы подготовить и общество к тому, чтобы услышать правду, и подготовить тех, кто занимается наукой, к тому, чтобы эту правду доносить до общества.
Ведь конфликт возникает там, где научные исследования вступают в противоречие с общепринятой социальной политикой. Касается ли она взаимоотношения полов или она касается взаимоотношения рас в одной стране?
Вы знаете, я не думаю, что здесь имеет место какое-то противоречие. Ведь на самом деле, еще раз подчеркну, что ни Уотсон, ни Саммерс не говорили о необходимости дискриминации. Речь шла лишь о каких-то факторах, которые лежат в основе существующей разницы, о том, есть ли эта разница, какова она, ни тот, ни другой не утверждали, что две группы населения должны иметь разные права. Я думаю, что любой человек, интересующийся наукой, человеком, может что-то думать по этому поводу и высказывать. И в этом, наверное, проблема, что, кажется, есть мнение, что иногда не может. Кажется, что некоторое мнение нельзя высказать. Ведь посмотрите, в чем печаль. Не было высказано никакого призыва, не было сказано ничего непосредственно оскорбительного по отношению к кому-либо, но все подняли страшный шум. Его тур по Англии был отменен, причем в довольно грубой форме, надо сказать.
С одной стороны, наверное, все ученые понимают, что для науки не должно быть закрытых тем, закрытых областей каких-то, но в обществе этого понимания нет. И вот на самом деле наблюдается такая парадоксальная ситуация, скажем, с теми же расами. Если мы пороемся в научной литературе, то довольно много статей, в которых, например, там сравнивается IQ разных стран. Это все публикуется, обсуждается в пределах научного сообщества. Но стоит кому-нибудь сказать что-то о результатах этих исследований в прессе, сразу начинается скандал. Но, впрочем, пожалуй, что и не все и научные темы реально открыты. Например, есть такая информация, что чрезвычайно трудно проводить генетические исследования, скажем, с австралийскими аборигенами, потому что там, в общем, некие общественные организации, которые препятствуют просто сбору материалов. Ну, вот, скажем, в случае с людьми, которые считают себя потомками тасманийцев, когда хотели проверить ДНК, они стали возмущаться, говорить, что мы не хотим, чтобы нас проверяли, у нас духовное родство с нашими предками, которое важнее генетического, и мы вам свои гены на анализ не дадим. Но вдруг бы оказалось, что они на самом деле никакие не потомки, а самозванцы.
В связи с этим мне бы хотелось вот еще на что обратить внимание. Люди отказываются от того, чтобы их изучали, да, в случае с предполагаемыми потомками тасманийцев. Имеют ли они на это право? Разумеется, имеют. Если мы будем насильно исследовать тех или иных людей, мы будем покушаться на их личную свободу, нарушать их права. Поэтому, конечно, наука не должна иметь какого-то особого положения в этих вопросах. Наука – это лишь одна из форм человеческой деятельности, и она так же, как и все остальные, должна быть законопослушна, не должна нарушать прав. И в тех областях, где для того, чтобы узнать что-то, требуется права нарушить, разумеется, общество не должно допускать этого. Но есть разница между запретом на исследование в той или иной области и запретами на исследование теми или иными методами. И еще, конечно, есть очень большая разница между запретом на те или иные дела, которые общество считает недопустимыми, и между запретом на слова и мысли. К сожалению, очень часто гласные и негласные запреты распространяются не только на призывы к преступным или бесчеловечным действиям, но и на мнение. Вот очень печальное обстоятельство в связи с этим касается запрета на высказывание мнения. Это нарушение прав человека, норм свободы слова, других принципов. Наука, если мы вернемся к науке, всегда руководствуется принципом, что мы не можем никогда судить о чем-то раз и навсегда. Особенность научных данных и их интерпретации состоит в том, что мы всегда лишь получаем некоторые наиболее правдоподобные модели истины. Мы никогда не постигаем истину, как она есть. И когда мы запрещаем человеку иметь мнение, тем самым мы одинаково плохо обходимся с истиной, познанием и правами человека, когда мы запрещаем человеку иметь мнение, которое экспертами считается абсурдным и не имеющим отношения к действительности.
С кандидатом биологических наук Петром Петровым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. И последнее объявление. С нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 вечера по Москве, а вот повторы на следующий день в эфире в 1:00 ночи и в 3:00 дня. Пятничная программа будет повторяться в 3 дня в понедельник. А этот последний выпуск 2007 года подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О главных событиях уходящего года в России на постсоветском пространстве беседуем с бывшим министром печати, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».